Как появилось слово «семья»? Когда-то о нем не слыхала земля, но Еве сказал перед свадьбой Адам: «Сейчас я тебе 7 вопросов задам. Кто деток родит мне, богиня моя?» Ева тихонько ответила: «Я». «Кто их воспитает, о радость моя?» И Ева все так же ответила: «Я». «Кто пищу сготовит, о радость моя?» И Ева покорно ответила: «Я». «Кто платье сошьет, постирает белье, меня приласкает, украсит жилье?» «Я, я», — тихо молвила Ева, — «я, я», — сказала она знаменитых 7 «я». Вот так на земле появилось 7 «я». Тема моей проповеди, как вы поняли, — семья. И Бог сегодня смотрит на нас всех, на наши семьи. Написано в Библии: «Очи Господа обозревают всю землю». Вот такой небесный радар на небесах обозревает каждую страну, каждую церковь, каждую семью и смотрит, что же там происходит в семье. Вы знаете, сегодня есть много мнений о семье. Кто только не высказывался, и психологи, и социологи, и врачи, и журналисты, вот, и наши депутаты, они все знают очень много о семье. Но вы знаете, самое, мы сегодня будем слушать мнение самого Бога. Что Бог думает о семье? Что Бог больше всего ценит в семейных отношениях? Вы знаете, что Бог создал человека для взаимоотношений. Для взаимоотношений по вертикали и для взаимоотношений по горизонтали. И когда Он создавал институт семьи, то Он положил очень важный принцип. Это принцип семейного единства. Он сказал: «И будут 2 одною плотью». Мы все с вами происходим из семей, мы живем в семьях. Есть, правда, разные семьи, полные, неполные, бедные, богатые, благополучные, неблагополучные. Но в этот мир мы пришли по Божьему замыслу, через семью. Преподавая старшеклассникам в школе уроки христианской этики, мы сделали небольшое исследование. О чем мечтают старшеклассники? 86% ответили, что они мечтают о счастливой семье. Я думаю, это нормально — думать, мечтать, молиться, желать, чтобы была счастливая семья. Вы, наверное, помните басню Крылова «Как бывает, когда в семье нет семейного единства». Когда лебедь, рак да щука согласились воз тащить. И вот лебедь тянет этот воз в облака. Вот, рак пятится назад, а щука тянет воду. Ну и итог: воз и ныне там. Как плохо, когда в семье нет семейного единства, когда муж куда-то там, не знаю, в одну сторону мечтает, тянет свой воз семейный, жена в другую, а дети кто куда разбегаются. Друзья, семейное единство – это довольно сложная вещь. Это процесс, который требует времени. Это процесс, который требует усилий с обеих сторон. Я был в одной семье в гостях, там в Крыму. Смотрю, очень хорошие отношения, хорошая семья. Спросил: «У вас всегда так было все хорошо?» Они говорят: «Да нет, 12 лет мы притирались. Кто только нас не мирил, и братья, и родственники, и отлучали, и принимали. И, наконец, мы поняли, что, оказывается, нужно всего лишь просто слушать друг друга, понимать друг друга, прощать, и все будет хорошо». Итак, друзья, почему же так важно семейное единство? Почему для Господа и для нас это очень и очень важно? Для этого я хотел бы указать 2 причины. Первая причина – это то, что взаимоотношения в нашей семье они непосредственно влияют на наши взаимоотношения с Богом. Как я уже сказал, что Бог создал нас для взаимоотношений, и эти отношения часто нарушаются. Заметьте, что разрушить отношения довольно легко. Какое-то слово нехорошее, какие-то эмоции лишние, неправильное действие. И у апостола Петра, который был женатым человеком, к нему приходили многие люди после того, когда он расстался со своим любимым учителем, и задавали ему вопрос: «Петр, научи нас, как нам жить в семье?» Приходили женщины, у которых мужья были неверующие. Приходили мужчины, которые никак не могли понять женщин. И Петр в своем послании, 7 стихов, в первом послании, 3 глава, посвящает 6 стихов женщинам и 1 стих мужчинам. Я хотел бы зачитать этот стих, который написал мужчинам. 3:7. «Также вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами вашими, как с немощнейшим сосудом, оказываем честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». Я не знаю, было ли у вас такое переживание, когда Бог вас не слышал. У меня это тоже было. Я понимаю Петра, который писал эти строки. В Библии этого не написано, но я могу представить. Я просто представляю, какие могли быть ситуации в жизни Петра. Он был занятым в служении, постоянно люди, евангелизм, проповедь на улицах Иерусалима. И вот он приходит домой, голодный. Я не знаю, что вы делаете, когда вы приходите домой, голодные мужчины. Я сразу иду на кухню и ищу что-нибудь поесть. Я поднимаю крышки там, кастрюли, смотрю, чтобы покушать. И, возможно, было такое в жизни Петра. Он пришел, начал искать еду, но ничего не нашел, кроме нескольких кусочков рыбы. И он в таком раздражении: вот опять эта рыба, как она надоела. Ну, кроме рыбы, он домой ничего-то, в общем-то, и не приносил. Вот, поэтому жена уже готовила то, что было, из чего было. И вот он помолился, совершил молитву. А жена в это время еще не успела выйти на кухню. Вот, но она услышала вот эту фразу: «Опять эта рыба, как она надоела!» Петр, конечно, вознес молитву к Господу, сказал: «Господи, слава Тебе!» Вот, и попросил благословения. Но вдруг он услышал слезы в соседней спальне. Кто-то плачет, плакала его жена. На сердце стало тяжело, он понял, что-то и молитва, наверное, не услышана, и что-то он не то сделал. И пришлось Петру мириться со своей женой. И когда он писал эти стихи, наверное, в его жизни что-то подобное было, когда он неправильно поступал. Он говорил: «Мужчины, дорожите отношениями со своими женами. Поступайте так, чтобы Бог вас слышал. Поступайте так, чтобы не было тяжело на душе, на сердце». Вы знаете, отношение Бога к взаимоотношениям в семье очень серьезное. В послании к Титу, во 2 главе, 4 стих и 5, там написано такие слова: «Чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие». Заметьте, когда у нас неправильное отношение в семье, мы грешим против Бога, и мы грешим против Слова Божия. Слово Божие порицается. Отношение Бога к семейным взаимоотношениям очень серьезное. 1 Тимофею 5:8 он говорит: «Если же кто о своих, и особенно о домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного». Наши семейные отношения или отношения в семье – это проверка нашей духовной жизни во Христе. То есть, насколько мы стали зрелыми христианами. И быть хорошим христианином, но плохим семьянином – это противоречие. Конечно, есть одна проблема, которая существует везде – это проблема показаться хорошим. Вот мы приходим в собрание, мы все хорошие. И можно довольно неплохое впечатление о себе создать, если помолиться хорошо, или доброе дело сделать, или какой-то акт вежливости, внимания оказать. И люди будут думать, какие мы хорошие. Но какие мы есть на самом деле, знают это наши домашние. Если вы хотите знать, какой я на самом деле, вы спросите у моей жены, у детей, они вам все расскажут. Вот, если я что-то вам не расскажу. А если я захочу узнать, какие вы, я приду в вашу семью, и ваши домашние все расскажут. Вербально, невербально. Вот так жизнь устроена, что мы стараемся показать себя с самой лучшей стороны. Но мы должны помнить, что применять библейские принципы, применять Писание мы должны прежде всего начинать с нашей семьи, для того, чтобы Бог слышал нас, чтобы Бог отвечал на наши молитвы. И я думаю, что у вас говорят о том, как важно в семье молиться вместе, чтобы муж и жена имели также и духовное единство. Вторая причина, почему так важно иметь семейное единство, это чтобы наша семья или через взаимоотношения мы могли свидетельствовать неверующим людям. Вы знаете, что мы живем такое время, когда люди больше смотрят не на наши слова, а на нашу жизнь, на наши отношения. У нас церковь состоит из новых людей, все люди из мира. И вот 85% исследования говорит, одно исследование, что люди остаются в церкви благодаря отношениям. Благодаря тому, что на них обратили внимание, с ними поговорили. Вот, их пригласили на общение семейное, на домашнюю группу, их приглашают в церковь, и они говорят, вот как хорошо. И в своем методе евангелизации в нашем мы используем метод, когда мы к людям идем в семьи. И таких семей очень много сегодня, которые открыты для того, чтобы с ними общаться, чтобы им благовествовать. Вот как это делал Христос, Он пришел к нам, людям, да, Он шел к самарянке, Он шел к людям и так далее. Поэтому люди сегодня смотрят на то, какие мы, какие у нас отношения. И тогда приходит Богу, когда видят, что мы действительно христиане, что мы любим друг друга, что мы стараемся делиться благой вестью. Знаете, проповедь – это довольно сегодня непростая вещь, как проповедовать. Но в наших отношениях в семье мы должны применять те принципы, которые Писание говорит, что мы члены друг другу. Вот мы слышим Писание, мы слышим Слово Божье. И в Библии 8 раз говорится в Новом Завете такая фраза, как «друг друга», «друг другу». Любите друг друга, принимайте друг друга, служите друг другу, молитесь друг за друга, признавайтесь друг при другом и так далее. И когда есть такие отношения, то люди, конечно же, приходят к Господу. Они видят, что мы живем правильно, живем по Писанию. И первое послание Тимофею. 3 глава, 4 стиха, апостол Павел пишет молодому служителю Тимофею и говорит о том, что Тимофей, вот в церкви нужно поставить служителей. И ты обрати внимание, что если есть такие мужчины, есть такие братья, которые хотят быть епископами, пасторами, это замечательно. Но обрати внимание на то, что епископ должен быть. И там в этом перечне есть такие слова: «хорошо управляющий домом своим», «детей, содержащих в послушании, со всякой честностью». В английском языке это слово, оно уже вошло и в русский язык, «менеджер», «управляющий». Посмотри на менеджеров, есть ли там среди мужчин менеджеры. И почему? Потому что если он не будет заботиться о своей семье, то как ему можно доверить нечто большее? Как ему можно доверить церковь? А почему это так важно? Потому что Он пишет, чтобы не было осуждения от внешних. То есть внешние люди наблюдают за мужчинами, за мужьями, за женами, и если что-то не так, происходит осуждение. Наверное, вы слышали, да, такие высказывания, особенно, ну, вот у нас часто можно услышать. А ты ж верующий, а тебе ж нельзя сердиться на власть, а тебе нельзя на милиционера там что-то плохое говорить. Ты ж верующий, точно, я верующий, я должен как-то вести себя не так. Друзья мои, итак, Бог придает большое значение семейному единству. Для чего? Для того, чтобы было хорошее общение с Богом, и для того, чтобы было сильное свидетельство для неверующих людей, чтобы люди смотрели на отношения и понимали, как нужно жить и строить отношения. Но возникает вопрос, а как же этого всего достичь? Если у некоторых людей на это уходят годы, и хорошо, если все хорошо. Я хотел бы предложить три важных принципа, как этого достичь. Этого можно достичь. Писание говорит, верующему все возможно. Первый принцип, он звучит так, что в каждой христианской семье руководящим указателем и конечным авторитетом должна быть Библия. Слава Богу, что у нас есть Библия, и, надеюсь, не одна. Мы имеем свободу, мы можем читать Библию. Но вы знаете, к сожалению, у многих людей Библия остается на полке. Она так и остается там, она не попадает в сердце, в разум. Помните слова Павла, так как они не заботились иметь Бога в разуме. Я слышу очень много вот с тем, с кем я общаюсь здесь в Америке, что Америка, вот она идет вниз и вниз, деградирует в моральном плане. И вроде бы как и христианская страна когда-то была, и столько церквей. Люди читают Библию, или, может, слушают Библию, или там им пасторы проповедуют, но часто эта Библия не попадает в сердце, а из сердца не приходит в жизнь. В той церкви, где я вырос, в городе Торезе, с 1980 по 2000 год произошло 10 разводов среди верующих. И когда я приезжал в эту церковь, мне говорили: «Саша, ты представляешь, и эта пара разводится». Ты представляешь, и у этих проблемы. И один брат мне спрашивает: «Слушай, а тебе не кажется, что какое-то проклятие над нашей церковью?» Я говорю: «Да нет, брат, я так не думаю. Я хочу задать вопрос. Скажи, пожалуйста, а вот руководство церкви что предпринимает для того, чтобы семьи не разводились?» Есть ли проповеди на эту тему, есть ли беседы, есть ли посты, молитвы? Да нет, как-то так вот, тишина. Ну, разводятся и разводятся. К сожалению, Библия не стала авторитетом для многих семей, и многие сегодня разводятся, в том числе и на Украине. Поэтому Господь говорит нам, чтобы мы любили Писание, вот, исследовали его и размышляли над ним, применяли в жизни и жили Словом Божьим. Так написано: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». И тот человек, который знает Писание, заучивает его на память, размышляет, читает каждый день. У нас, кстати, в церкви есть такое задание – всем прочитать Библию за год. В этом году мы распечатали такие вот брошюрочки и сделали задание каждому, кто прочитает Библию за год. Я, как пастор, пообещал поощрение. Не знаю, все ли читают или нет, но стараемся. Всегда есть препятствия, чтобы читать Библию. Я вспоминаю моего друга, его зовут Петр. Он рассказал историю своей семьи. Он говорит: «Однажды мой папа работал во дворе, что-то мастерил, и вдруг он обнаружил, что пропали плоскогубцы. Он вспомнил, что здесь проходил мимо Петя: «Сынок, Петя, иди сюда, ты взял плоскогубцы». «Да нет, папа, я не брал». «Где ты их положил?» «Папа, я не брал». «Да ты еще обманываешь, ах ты негодяй». И папа его наказал незаслуженно. Ну, через некоторое время папа нашел плоскогубцы, знаете, как бывает, очки люди ищут, а они буквально вот рядышком. Вот, и он нашел, и он понял, что наказал сына несправедливо, наказал сына во гневе. И вот Господь начал разговаривать с этим папой через Писание, в сердце. Бог ему просто напомнил один стих из Библии. «Всякий человек да будет скор на слышание, медленно слова, медленно гнев, потому что гнев человека не творит правды Божьей». И он понял, что он наказал сына во гневе. Он даже не потрудился исследовать до конца этот вопрос. И отцу, который был проповедником церкви, служителям церкви было довольно нелегко признать свою ошибку перед ребенком, но он это сделал. Он попросил прощения у сына и сказал: «Сынок, прости меня». И он говорит: «Этот поступок моего отца помог мне стать христианином и следовать за Господом». Друзья мои, есть еще одна важная вещь для христиан, для отношений – это любовь. В основе всех действий и поступков должна быть любовь. Я читал одну книгу, она так и называется «Если нас не любят, мы погибаем». Автор этой книги говорит следующее. Он исследовал детскую смертность в детских домах. И он задавал вопросы, почему дети все имеют. У них есть игрушки, у них есть еда, есть кровать, есть крыша, есть нянечки. Но не было одного – любви. И дети умирали. Кто до 3 лет, кто до 6 лет, кто до 9 лет. Вот. Но была очень большая смертность. Друзья мои, Бог нас призвал в общение любви. Он сказал: «Возлюби Господа Бога твоего и ближнего твоего, как самого себя». Христианство – это взаимоотношения, построенные на любви. И Писание нам понятно, ясно говорит: «Люби». Но мы говорим: а как же я могу любить? Действительно, нам очень сложно любить, потому что в центре нашей жизни есть большое-большое «я». Я когда говорю о мужчинах, говорю о том предназначении, которое Бог дал для мужчины, я говорю о том, что мы, мужчины, по природе эгоисты. Сижу себе, пою себе, и слева мне, и справа мне. И то, что даже не по мне, и то кричу: отдайте мне. Поэтому нужно признать, что да, у меня есть мое «я», которое мне мешает любить. И когда мы смиряемся пред Богом и говорим: Господи, мне так сложно кого-то любить, что делает Господь? Он дает нам Духа Святого, и любовь Божья изливается в сердца наши Духом Святым, данным нам. Вспоминая свидетельство одного брата, он говорил: знаешь, я до того, как был неверующий, я хотел свою жену убить. А когда я стал верующим, я научился ее любить. Я говорю: вот здорово. И когда я с ним встречаюсь, задаю ему вопрос: ну как, жену еще любишь? Да, говорит, слава Богу, еще люблю. Почему? Потому что Дух Святой дает эту любовь. Господь нас исполняет любовью. И Писание нам ясно говорит: любите. Мужья, любите своих жен. Жены, любите своих мужей. Родители, любите своих детей. Дети, любите своих родителей. Моей жены сестра живет здесь в Америке, в штате Пенсильвания. Они уехали еще в 89 году. И вот она пишет письмо. И моя жена показывает это письмо и говорит: послушай, в семье, в которой росла и моя жена, и ее сестра, родители никогда не говорили слово «люблю». И вот ее старшая сестра прожила 55 лет и получает от отца поздравительную открыточку. И на ней написаны слова поздравления и в конце слова: «Дочь, я тебя люблю». Когда она получила эту поздравительную открыточку, она начала плакать. Вся открытка была залита слезами. И она пишет моей жене, говорит: дорогая сестричка, ты представляешь, как долго я ждала этих слов, 55 лет. Как я благодарна, что хоть наконец я услышала, что меня любят родители. Друзья мои, не ждите 55 лет, чтобы выразить свою любовь вашей семье, мужу, жене, детям. И последнее, друзья, принцип – это смирение. Смирение должно быть образом нашей жизни. Писание говорит в послании к Ефесянам, 5 главе, 21 стих, «повинуясь друг другу в страхе Божьем». Часто в семьях есть недоразумения, конфликты, трудности. Почему? Потому что никто не хочет уступить. Все правы. И муж прав, и жена права. Но если не найдется тот, кто уступит, кто будет смиряться, конечно, это приводит к серьезным последствиям. Пример смирения – наш Господь. Он смирил Себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Смирение противоположно гордости. Смирение – это когда ты не настаиваешь на своем мнении. Смирение – когда ты считаешь кого-то высшим себя, уважаешь кого-то и почитаешь его мнение или авторитет. Если мы хотим, чтобы в наших семьях были проблемы, были трудности, конфликты и так далее, впустите в свою семью гордость, впустите в семью вот такие отношения, когда будем доказывать, кто из нас больше, старше, важнее и так далее. И если люди впускают в семью гордость, гордость мешает мужу любить свою жену, помочь своей жене, признать свою ошибку. Гордость мешает жене подчиниться своему мужу, уважать мужа. Гордость мешает родителям понимать детей, снисходить к детям и так далее. Детям мешает также понимать родителей, идти к ним навстречу. И недаром Писание говорит нам в унисон, и Павел, и Иаков, и Петр, и Иаков говорит, Бог гордым людям противится. Бог противостоит гордым людям, Он не может их благословить, а смиренным дает благодать. Итак, смиряйтесь, чем больше смирения в отношениях, тем больше благословения. Итак, друзья, Бог создал институт семьи. Он очень ценит семейное единство. Почему это так важно? Для того, чтобы Бог нас слышал. Чтобы, когда мы молимся, мы получали ответы от Господа и благодарили, что Бог реален для нас. Почему это еще так важно? Для того, чтобы наше свидетельство, оно было сильным для неверующих. И, конечно, первое, кто увидит наше свидетельство, это наши дети. Они увидят, как папа относится к маме, как мама относится к папе. И от этого зависит, уверуют они в Господа или нет, увидят ли они правильные отношения. Как этого возможно достичь? Возможно, если будем жить по Библии, будем ценить Библию, читать, и она будет нашим авторитетом. Это возможно, если будем любить друг друга, любить Господа. Это возможно, если будем жить в смирении. В конце расскажу одну историю. Мы работаем с семьями, и вот однажды мне позвонили с одной семьи и говорят, Александр Данилович, пожалуйста, приедьте в нашу семью, у нас горе. 13-летняя девочка покончила жизнь самоубийством. Напилась каких-то таблеток, и в своей предсмертной записке она написала такие слова. «Мамочка, ты самая лучшая в мире, но со временем поймешь, почему я так поступила. Понимаешь, ты, Валера и Януся – одна семья, а я чувствую себя в ней лишней. Не плачь, пожалуйста, я иду к покойному папе». Когда я прочитал эту записку, у меня сердце обливалось кровью, мне было так тяжело. Я видел слезы матери, я видел слезы родственников, но уже вернуть ничего нельзя было, потому что эта девочка чувствовала в своей семье себя лишней. Я хотел бы задать вам всем вопрос, и себе тоже. А есть ли в нашей семье лишнее? Друзья мои, ваша церковь – это тоже семья. И эти принципы я хотел бы, чтобы вы применяли также к вашей церкви. Бог хочет, чтобы поместная церковь была едина. Единство – это способность слушать друг друга, понимать и прощать. Для чего это важно? Это важно для того, чтобы Бог нас слышал, чтобы Бог через церковь совершал свою работу на земле. Это важно, чтобы неверующие люди приходили в церковь и принимали спасение. Возможно ли это? Возможно, если будем жить по Библии, проповедовать Писание, и она будет нашим авторитетом. Если будем любить друг друга, и будем ценить друг друга, и также жить в смирении. И пусть и в вашей церкви никогда не будет лишних. Давайте помолимся. Аминь.